презентации будет выступать два человека из компании Крок. Это, собственно, Александр Донин. Многие из вас, я думаю, его знают, либо лично, либо по его блогу, который очень известен в интернете, на российском пространстве интернета. И я, собственно, Станислав Черков, руководитель направления объединенных коммуникаций компании Крок. Немножко о себе расскажем, буквально 2-3 минуты. Если вы посмотрите на расписание, которое есть, собственно, касательно программного обеспечения Link Server, да, на платформе, то увидите только одного партнера, которые доклад читают по Link Server. Все остальные — это, собственно, представители компании Microsoft. Я думаю, что это не случайно, потому что компания Microsoft позвала нас выступить сегодня с докладом по опыту внедрения именно компании Крок, потому что опыт, который есть у компании, он достаточно большой. И этот опыт многолетний. Да? Мы вместе с Александром порядка 4 лет, с 2006 года, занимаемся решениями Microsoft в области объединенных коммуникаций, начиная с LCS Server 2005. И за это время получили колоссальный опыт со всеми продуктами, которые есть, собственно, у Microsoft касательно объединенных коммуникаций и интеграции этих продуктов, что самое важное, всевозможными решениями, в частности, телефонии, IP-телефонии, аналоговой телефонии, видеоконференц-связи. Немножко расскажу про Александра Донина. Почему такое внимание ему уделяется? На самом деле, на мой взгляд, это один из ведущих специалистов в области объединенных коммуникаций на российском рынке сегодня. Этот человек последние 2 года является MVP-специалистом по объединенным коммуникациям Microsoft, единственным в России, между прочим. И этот человек, как еще одна характеристика, на самом деле, участвовал в разработке нового экзамена по Link Server, который будет, наверное, скоро выпущен на рынок, и многие из вас будут его сдавать. Поэтому вопросы, которые вы там увидите, к ним непосредственно приложил руку Александр Донин. О чем мы сегодня будем говорить? Будем говорить об опыте внедрения Link Server. На самом деле немножко странно звучит, да, сегодня, в общем, презентация этого продукта, а мы уже говорим о внедрении этого решения у заказчиков конкретных, да. Я, на самом деле, здесь ничего странного не вижу. Почему? Потому что, как вы знаете, перед выходом RTM-версии Link Server был релиз-кандидат. И этот релиз-кандидат вышел в середине сентября этого года. И вот за этот короткий промежуток времени, фактически 1,5 месяца, мы совместно с Microsoft нашли заказчиков, которые уже заинтересованы были на тот момент внедрять этот продукт. И таких заказчиков у нас 4. Мы сегодня будем говорить про 4 заказчиков, которые в разной степени, с разной функциональностью внедрили у себя это решение и уже им пользуются. Соответственно, презентацию мы поделим между Александром и мной. Ну, то есть я буду рассказывать больше об опыте внедрения, буду рассказывать о том, какие основные моменты нужно учитывать при планировании внедрения этих продуктов. Александр Донин будет рассказывать о непосредственно технических особенностях, на которые нужно обращать внимание при внедрении продукта Link Server 2010. Потому что они есть, мы с ними столкнулись, это наш реальный опыт, и мы хотим этим опытом с вами поделиться. Пожалуй, первое, на что нужно обратить внимание, когда вы задумываетесь о том, чтобы внедрить Link Server 2010, это планирование, каким образом это сделать. Это очень важный момент. С чем он связан? Связан он с тем, что, как правило, система объединенных коммуникаций, их внедрение, связано с потребностями бизнеса. Так вот, нужно понять, что хочет бизнес получить от объединенных коммуникаций, и что с точки зрения функциональности и технологий там, можете предложить вы как сотрудники своей компании, либо, используя определенные решения, в частности Link Server, что может Link Server предложить для закрытия этих потребностей бизнеса. Самый лучший способ – это разработать некий бизнес-кейс, да, в котором будет описано бизнес-задачи, которые решают, собственно, в частности, система объемных коммуникаций на Link Server, и те сценарии, которые будут выглядеть с точки зрения пользователя, как это будет реально работать. Это очень важный момент. В моем опыте я не раз сталкивался с тем, что ожидания бизнеса, да, и та функциональность, которая предлагается или которая есть, да, они не всегда между собой на 100% коррелируют. Поэтому в наших проектах мы стараемся этот момент учитывать и именно с него начинать. Всегда мы спрашиваем заказчика, что вы хотите получить на выходе, что будет у пользователя, как он должен работать. Если полной информации нет, то мы рассказываем конкретно, какая функциональность, что означает в реальной жизни, что это значит с точки зрения конечного пользователя системы. Это очень важный момент. Второй момент, на который нужно обращать внимание при планировании внедрения, это ваша существующая инфраструктура. Это очень важный момент, потому что от этого зависит, первое, бюджет внедрения проекта, это естественно, да, сроки его внедрения и функциональная возможность. Возможно ли что-то сделать или это требует дополнительных больших достаточно инвестиций. С точки зрения, ну, пример, наверное, да, стоит привести здесь, скажем, заказчику интересно с точки зрения бизнес-кейса, да, заказчику интересна видеоконференц-связь, да, и заказчик хочет, используя существующую какую-то систему видеоконференц-связи, достаточно дорогую, да, у которой множество возможностей, которая работает в high-definition, хочет подключать к этой видеоконференц-связи обычных сотрудников компании, у которых есть только компьютер и веб-камера. Казалось бы, задача понятна, да, но здесь очень много есть «но». К примеру, нужно понимать, каким образом эти пользователи будут подключаться и устроит ли бизнес тот сценарий, который можно предложить, либо нет. При интеграции с этой системой видеоконференц-связи. Функциональность есть, да, можно, например, подключиться к этой видеоконференц-связи, но удобство этого будет недостаточно или неприемлемо для бизнеса. И тогда нужно смотреть другие решения или другие, или пересматривать потребности отчасти реализации этих бизнес-задач. Это то, что касается планирования. Основной момент. С точки зрения разработки архитектуры, это второй этап. Да? То есть нужно понимать, какая архитектура у нас будет на выходе, когда мы закончим проектное решение. И это нужно делать не во время внедрения, естественно, а до этого. И здесь, я думаю, я передаю слово, собственно, Александру Донину, который более подробно уже расскажет о технических моментах, аспектах, да, которые возникают при внедрении системы Link-Server 2010 в инфраструктуре. Александр?
Ну, сначала все-таки нужно обговорить, что само собой система состоит из многих компонентов, и основное, что вам нужно решить, после того, как вы определились с функционалом, где он, для кого и как будет внедряться, нужно выбрать размещение этих компонентов, нужно понять, будет ли вы использовать технологии виртуализации, какие... с чем вы будете интегрировать вашу систему. То есть сначала вы определили, что вы хотите получить, вы поняли, как это можно сделать, теперь вы определяете, где какие компоненты будут стоять, с чем будет работа. После этого вы сможете определить, какие дополнительные затраты вам необходимо для этого сделать. Что изменить в своей архитектуре. Например, там, если у вас, вы хотите получить внешний доступ, понятно, что вам нужно организовать каким-то образом DMZ, если у вас раньше ее не было, там, установить какие-нибудь граничные серверы. Вам нужно по-любому закупить оборудование, если у вас недостаточно для того, чтобы развернуть решение, и приобрести там, ну, само собой, промсообщение. Причем учитывать надо, разумеется, что оборудование, его закупка может занять у вас какое-то время. Когда вы разработали решение и уже готовы его внедрять, здесь уже возникают следующие технические моменты. кстати, да. Для того, чтобы грамотно спланировать ваше решение, вы можете использовать новый инструмент Microsoft, Link Server 2010 Planning Tool. Если раньше он вам помогал только определить, какие действительно компоненты где будут стоять, то теперь у него намного больше широкий функционал. В частности, он позволяет вам подготовить для ваших смежных отделов, если они у вас есть, это сетевые администраторы, это администраторы безопасности, ну, либо для вас самих, требования к изменению в инфраструктуре. Он поможет вам понять, какие нарисовать схему, например, ограниченного доступа, понять, какие порты нужно открыть на сетевом оборудовании, понять, какие сертификаты требуется выпустить. И кроме того, это легко можно экспортировать в какой-нибудь Excel-ный текстовый файлик там, для того, чтобы администратор там, безопасности пробежался по нему и открыл на своем сетевом оборудовании необходимые вещи. Есть только один момент, ну вернее два. Первый связан с тем, что пока все еще именно Planning Tool находится в стадии релиз кандидата, и доверять ему нужно постольку поскольку. То есть желательно дождаться полной версии. Ну, у меня был такой опыт, когда я решил по-быстрому отослать требования к администратору безопасности заказчика, выделил необходимые мне данные, отправил все это, а потом получил ответ. Слушай, какие-то странные здесь IP-адреса и имена у тебя. Вроде мы в DNS имена другие заказывали, IP-адреса совсем эти не эти выделял. Оказалось, что Planning Tool в текущей версии там, выделил, оставил стройный по умолчанию IP-адреса для некоторых вещей. Так что нужно следить. Главное – это внимательность. И вторая вещь связана с тем, что все-таки Planning Tool действует согласно Best Practice Microsoft. А Best Practice Microsoft реализуется для компаний, начиная от 5000 человек. То есть те рекомендации, которые вы получите в этом инструменте, они будут для вас, возможно, несколько завышены. Здесь нужно руководствоваться здравым смыслом и, возможно, некоторыми нагрузочными инструментами, ну, которые пока, к сожалению, еще не вышли. Инструментами для нагрузочного тестирования. Ну вот пример, да. Рекомендации Microsoft текущие. 8 гигабайт, 12 гигабайт оперативной памяти и 8 ядер на процессор для сервера, там SIP-регистр, как обычно называют, в Microsoft он называется сервер переднего плана, front-end сервер. Но это рекомендации для 5000 пользователей. Реально, в той же документации, если поискать, можно найти, что поддерживается стандартная редакция для 2000 пользователей уже на виртуализации с 4-ядерным процессором с 8 гигабайтами оперативной памяти. Но опять же, это для 2000 пользователей. То есть надо понимать, что в рамках пилота, например, да, вы можете использовать и меньшую мощность, потом посмотреть, как у вас, нет ли каких-нибудь проблем, и ее нарастить. То есть для начала работы вам не нужны те большие требования к серверам, которые вы видите в документации. Теперь, собственно, немного об установке. Первое, что значительно изменилось по сравнению с предыдущей версией продукта и отличается от других, от того же Exchange, с которым многие из вас привыкли работать, то, что теперь основная конфигурация решения, информация о том, где расположены какие компоненты решения, какие роли стоят на серверах, все это находится не в Active Directory и не локально на каждом сервере, а в, ну, на самом деле локально это находится, но это только копия. На самом деле центральная копия находится на выделенной базе данных SQL. Желательно на кластере, конечно. И именно из нее каждый сервер забирает для себя те данные, которые ему необходимы ему для работы. Забирает свою локальную копию и дальше использует их. Это важный момент, который дальше в моей презентации, то есть я буду учитывать, ну, вы помните, для чего я это говорю. Второй момент – это измененный подход к внедрению продукта. Если раньше мы ставили сервер, приходили, выбирали, какие роли нам необходимо поставить прямо во время установки, И необходимо делать нам было это каждый раз. Каждый раз, когда мы ставили новый сервер, наши действия могли как-то повлиять на общую архитектуру, там что-нибудь поломать в ней. Само собой, если продукт позиционируется как в том числе и замена автоматической телефонной станции, ну, которая должна быть намного больше процент высокой доступности, это неприемлемо. И Microsoft пришел к выводу, что должны быть два разных инструмента. Один для повседневного администрирования и другой для внесения изменений в архитектуру продукта. Значит, Topology Builder — это как раз инструмент архитектора. В первую очередь, еще перед установкой первого сервера, вы должны использовать этот инструмент для указания, где, какие компоненты, как вы думаете, у вас будут стоять. Хотя бы в первую очередь сказать, что первый сервер компании у вас будет находиться там-то. Здесь это на слайде так, выделен стандарт Edition Frontend Server. И у него, например, будут его роль совмещена с другими ролями. Значит, когда вы это прописали, дальше вы можете уже двигаться и, собственно, устанавливать ваши серверы. А вот установка сервера как раз происходит намного проще. Так, сейчас. Да, сначала я пишу, какие действия вообще в системе вы должны, в вашей инфраструктуре вы должны выполнить при внедрении Link Server. В первую очередь, вы вносите изменения в Active Directory. Вы подготавливаете схему, создаете необходимые разрешения. Все это делается легко с помощью визарда. В дальнейшем вам нужно подготовить SQL сервер для хранения конфигурации Link Server, так называемый Central Management Store. Здесь возникает один интересный момент. Если вы ставите это в первый раз, то и нажимаете Next, 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 то сервер вам скажет: не могу ниоткуда загрузить свою конфигурацию. А все потому, что по умолчанию либо у вас должен быть выделенный SQL сервер, вы должны его заранее подготовить и загрузить в него из Topology Builder необходимую конфигурацию, либо вы должны в рамках установки в самом Wizard создать SQL сервер, ну и опять же загрузить в него, SQL Express это будет, и в него уже загрузить вашу конфигурацию. После того, как вы все-таки выполнили эти шаги, вы уже спокойно начинаете устанавливать сервер, продолжаете действовать согласно визарду, и здесь проблем никаких не возникает. То есть самое главное отклонение при первой установке — это именно в Topology Builder создание конфигурации и настройка ее в SQL сервере. Да. Да, из Planning Tool можно выгрузить данные непосредственно в Topology Builder. Если ваша инфраструктура стандартна, и вы согласны с тем, что вам предложил Topology Builder, то большая часть информации, вернее, Planning Tool, то большая часть информации можно загрузить в Topology Builder и использовать ее дальше при планировании. Когда вы откроете документик, который создал Planning Tool в Topology Builder, вы увидите те поля, они будут выделены определенными знаками, которые вам необходимо дозаполнить для того, чтобы иметь возможность продолжать установку. Иначе у вас не отработает, если вы их не заполните, не отработает режим сохранения топологии в базу данных. Он скажет, что топология некорректна, я это делать не смогу. Собственно, вот что представляет из себя экран установки, о чем я говорил. Вы видите слева два больших поля. Это установка подготовки Active Directory, когда вы нажимаете, вы проваливаетесь в другое меню с подготовкой AD, и там все просто. Можно действовать уже по принципу стандартному next, next, next. И второе поле install or update communication server system. Сюда вы заходите, когда вы готовы, когда у вас уже есть изменения, когда топология у вас где-то уже существует, для того, чтобы установить компоненты, либо внести изменения, которые были существенные с точки зрения системы. То есть, когда вы в Topology Builder что-то меняете, и вам и система не может это подхватить на лету, вам об этом сообщают, говорят, запустите снова мастер установки. У вас даже пользователь не отвалится, просто дополнительные компоненты установятся, если там что-нибудь требуется. Так вот, обратите внимание, на что я говорил раньше. Если вы будете действовать по этим шагам сразу, необдуманно, а я с таким сталкивался уже несколько раз, ну, люди на форумах Технет, например, пишут, я так делаю, у меня не получается. Или там на внутренних форумах для партнеров Microsoft. Нужно, если у вас вы становитесь в пилоте и стандартную редакцию, все-таки сначала выполнить те действия, которые кажутся всего лишь дополнительными утилитами. Нужно установить первый SQL Server Express, сохранить себе, установить инструмент Topology Builder, в этом инструменте указать настройки вашего сервера. Это должен быть, собственно, FQDN, у него должен совпадать с FQDN сервер, на который вы планируете ставить ваш сервер. И после уже загрузки, вернее, после этого вы создаете Central Management Store, хранилище топологии, и продолжаете выполнять установку сервера. В этом случае информация о топологии сохранится в Active Directory, сервер подключится к AD и загрузит информацию о местонахождении Central Management Store, закачает с него информацию о том, какие роли должны быть на этом сервере, и сам установит эти роли. Ручная операция, которая вам дополнительно потребуется, это установка сертификата, выпуск его. Если у вас есть права на аутентификацию, то это можно сделать, не выходя из визарда, из мастера установки. То есть, если это все суммировать, во-первых, все-таки next прокатит, прошу прощения за терминологию, но только для последующих внедрений. Если есть архитектор и есть специалист технической поддержки, то специалист технической поддержки может спокойно установить серверы. Но предварительно архитектор должен в Topology Builder задать конфигурацию этих серверов. Он должен настроить SQL, если это выделенный кластер, да, там многие забывают, например, порты на нем открыть для доступа по TCP. После этого он должен закачать туда конфигурацию и дальше спокойно отдавать настройку сервера человеку менее опытному. Второе, это то, что нужно очень внимательно, второе, что я хочу сказать, это то, что нужно очень внимательно читать инструкцию. И инструкция должна быть именно к текущей версии. Ну, раз мы здесь говорим о реальном опыте, то я хочу привести пару примеров. Первый из них случился со мной при установке решения у одного из заказчиков, который в одном из проектов, о котором мы поговорим далее. Был уже конец внедрения, и был вечер, и мы ставили TMG. Собственно, человек как раз здесь, и он, я думаю, это помнит. И в TMG при установке забыли, вернее, я не проговорил один момент, что нужно передавать имена на сервер. Те, которые пользователь, те, которые отправляет клиент. В результате при внешнем доступе клиент обращался через реверс прокси, в качестве которого у нас выступал TMG, на сервер, то есть на веб-сервер, с именами, которые передавал сам TMG на сервер, а не те имена, которые должен был передавать клиент. Но на сервере, в Link Server 2010, стоят настройки, согласно которым принимаются запросы только на те имена, которые выставлены на самом сервере, которые передаются на клиент через встроенный инструмент синхронизации, и которые клиент уже должен использовать для того, чтобы подключиться там, к веб-конференции, к интерфейсу администрирования. Так вот, из-за того, что не была установлена одна маленькая галка в TMG, возникла ошибка, с которой мы разбирались 2 часа. Это был уже вечер, то есть работу мы закончили, так не доделав проект. На следующее утро я залез в документацию, начал догадываться, в чем дело, просмотрел, позвонил коллеге. Мы выяснили, что действительно эта галка не стоит, ее поставили и все заработало. Собственно, проект был закончен. Хорошо, что не начали ничего менять и все-таки решили проверить документацию, то есть в том, что мои действия были ошибочные, а не эта проблема в самом продукте. Вторая, та же самая ситуация недавно произошла в моем блоге, когда запрос сделал коллега, у него не работала интеграция Exchange и Link-сервер. Как оказалось, спустя несколько записей, всего лишь он использовал рекомендации в документации, которые были сделаны для предыдущей версии Exchange. Одна маленькая галка в безопасности, использовать шифрование для медиатрафика или не использовать, и в результате у человека не работает голосовая почта. То есть поэтому основное замечание – очень внимательно читать документацию и документацию именно к текущей версии. Второй, следующий момент – это предупреждение. То есть во время каждого вашего действия при запуске мастер-установки вам сообщают результат. Этот результат следует желательно внимательно прочитать, и если есть какие-нибудь предупреждения, обязательно загляните в журнал установки, на него можно перейти по отдельной кнопке, и посмотрите, насколько это вам важно. Например, при установке сервера в конфигурации с высокой доступностью вам могут сказать, что инсталляция пошла нормально, но в DNS у вас нет некоторых записей. В результате пользователи не смогут подключиться к вашей конфигурации, несмотря на то, что сервер был установлен нормально. Операцию нужно будет выполнить в дальнейшем, но вы можете об этом и забыть. Ну, а если ошибка возникла, как вы уже поняли, надо внимательно снова проверить результаты всех ваших предыдущих действий. По поводу подключения пользователей. Значит, мало того, что нам нужно установить решение, само собой, ну, нам нужно как-то его распространить. За время различных внедрений, внедрять мы начали OCS уже в качестве телефонии, в том числе, начиная именно с OCS 2007R2, у нас сложился некоторый опыт в этом плане, потому что просто внедрить решение как чат и presence, то есть распространить клиентов, это легко. Но если у вас еще и есть и аппаратные телефоны, и вы решили перевести своих людей со стандартных телефонов, там аналоговых, к которым они привыкли, то есть, на OCS или Link, то у вас возникнут некоторые... То есть это будет сложно, сразу скажу. Если пользователям, например, не проводить обучение, то возникнет от них очень много непонимания. Но даже если провести обучение, то вот на одном из проектов у нас пользователи были всем довольны, кроме одного. Они спрашивали, у нас все отлично, нам нравится новая телефония, но почему, когда нам кто-то звонит, у нас в коммуникаторе всплывает окошко с входящим вызовом? Мы рядом поставили телефон, их все устраивало. Их устраивал сам клиент, их устраивал телефон, но окошко с входящим вызовом их не устраивало, потому что они привыкли, что телефон это отдельно, а клиент он для чата и для мессенджера. То есть все-таки обучение здесь надо было провести еще лучше.
Я вот добавлю к Сашиным словам, что наш опыт показывает, что когда мы проводим внедрение именно уже переключение, подключение именно пользователей телефонии, в частности, к решению Link-сервер, да, необходимо сначала, да, распространить клиентов, причем заранее до какого-то времени, там, за 2 недели, за 3 недели, чтобы пользователи привыкли хотя бы к интерфейсу и научились пользоваться стандартным функционалом. Instance messaging, presence, внутренние коммуникации аудио-видео и так далее. Да? И только после этого, когда они уже привыкли к этому интерфейсу, пользователям необходимо расставлять телефонные аппараты, если они там в проекте у вас присутствуют, на места. И при этом желательно с каждым пользователем проводить некий экскурс там, минут на 15, что это, как это работает и как это использовать. Потому что если пойти по простому пути, всем расставить и написать письмо, инструкция там, лежит где-нибудь на портале, да, или вот вам в электронном письме, да, эта инструкция, пользуйтесь, то у пользователей будет, у большинства пользователей будут все-таки сложности перейти там, ну, представляете, с аналоговой телефонии, да, с устаревшей, где есть только кнопки, на такую современную систему. Они просто эмоционально к этому не готовы. Поэтому это нужно во времени процесс растягивать и его планировать. Саша. Да, Саш, давай, ты продолжай.
Да. Еще некоторые моменты, которые мы заметили, являются очень такими важными, хотя они достаточно маленькие, при внедрении. В частности, при внедрении Link-сервер желательно предварительно заполнить как можно больше атрибутов в Active Directory. Основные атрибуты, которые могут помочь пользователям при работе с решением и в дальнейшем оптимизируют их труд, это поле менеджер в свойствах Active Directory. Благодаря этому полю в карточке контакта высветится иерархия сотрудников. И если человек не смог связаться с кем-нибудь из своих коллег из другого отдела, он всегда сможет посмотреть в карточке контакта, кто является сотрудником этого же отдела, коллег того, с кем он не смог связаться. Также его непосредственно руководителей и подчиненных. Это очень поможет пользователям в работе, повысит их эффективность. Во-вторых, по возможности распространите фотографии сотрудников, если, конечно, ваши какие-нибудь внутренние правила это запрещают. Ну, мало того, что действительно это очень сильно помогает, я об этом уже писал. Банально, если вы идете куда-нибудь навстречу с человеком, с которым до сих пор только звонили, вы сразу узнаете его в лицо. Ну и реально выглядит просто намного приятнее интерфейс самого коммуникатора. Он заточен по то, чтобы в нем были фотографии. Следующий момент. Если вы хотите использовать сертифицированное решение, но при этом сэкономить, то хорошим вариантом может послужить USB-телефон. USB-телефон, вот, например, CX300, либо вариант от Plantronics. Единственное, что компьютер у вас должен соответствовать рекомендуемым требованиям Link. То есть, по нашему опыту, мы уже внедряли такие решения, когда VIP-пользователям устанавливались полноценные телефонные аппараты, а большинство сотрудников USB-телефоны. Опять же, негативных отзывов, если с компьютером, если он соответствует требованиям, то негативных отзывов не поступало. Пользователи воспринимают его как обычный телефон. Также для тех, кто не знает, вы можете общаться с AOL, с MSN и с ICQ, это отдельный разговор, бесплатно. Если вы купили лицензии на текущую версию продукта, клиентские лицензии у вас есть, либо лицензии на предыдущую версию и Software Assurance. В этом случае вам нужно только выполнить заявку на то, чтобы Microsoft на серверах, соответственно, AOL и MSN вас подтвердил, что у вас есть такой SIP-домен, и ваши серверы являются такими-то именами. После чего вы сможете общаться с пользователями AOL и MSN бесплатно. Причем в Link-сервере вы сможете общаться с пользователями MSN не только в чате, но и устраивать аудио-видео один на один. Вот, желательно об этом не забыть, это будет большим экспириенсом для ваших сотрудников. И важный момент по телефонии. Если все-таки вы решили использовать Link-сервер в качестве телефонной станции, ну или OSI 2070 у вас есть, и вы планируете расширить его функционал, и сейчас у вас телефония на аутсорсе, то есть нет своего отдела телеком, то вам необходимо провести обучение для ваших сотрудников, возможно, ваше обучение, по сертифицированным шлюзам, то есть то, что вы будете использовать для подключения Link-сервер в телефонную сеть общего пользования. Если у вас уже есть какой-то отдел телекоммуникаций, и они занимаются шлюзами, которые используются в вашей текущей телефонии, то при переходе вы можете использовать те же самые шлюзы, и обучение не требуется. Но обучение телеком здесь обязательно. То есть надо, чтобы телеком был либо вовлечен в внедрение, если он у вас уже есть, и фактически они будут наполовину администраторами решения. То есть информационный отдел будет отвечать за чат presence видео, а телеком за маршрутизацию вызовов, поскольку это ближе их. Либо нужно обучить своих людей. Все равно это получится дешевле, чем держать обычных людей, если их сейчас их нет, по специальной там телефонии, отдельно по видео-аудиоконференциям там от Microsoft. Стас?
Да, ну, собственно, я Саша закончил свою часть основную, да, и сейчас мы как раз уже поговорим о конкретных заказчиках, где мы сделали внедрение Link-сервер. Собственно, первое внедрение, о котором мы хотим поговорить, да, это внедрение, которое мы сделали, собственно, в компании «Славянка». Я так понимаю, коллеги как раз «Славянка» тоже присутствуют сегодня здесь. Да, вот. Вы сможете потом, например, с ними, с коллегами «Славянка» поговорить, чтобы понять, как это все происходило в реальной жизни, да. Можете с нами тоже это еще обсудить. Но проект в «Славянке» был достаточно типовым с точки зрения проекта внедрения OCS либо Link-сервера. Да? Мы реализовали для компании «Славянка» весь функционал, который есть в коробке от Microsoft. Да? Это обмен данными сообщениями, информация о доступности, аудио-видеоконференции, совместная работа. Это удаленный доступ к всем этим сервисам из интернета, без всяких VPN-ов и так далее и тому подобное, с сохранением всего функционала. Да? При этом компания «Славянка» рассматривает этот проект как пилотный, тем не менее. Да? Почему пилотный? Потому что у компании «Славянки» порядка 75 региональных офисов, филиалов. Да? И в рамках проекта мы охватили центральный офис, показали, что эту систему можно использовать удаленно, когда к ней подключаться там, через интернет, да? И показали, что сотрудники филиалов могут точно так же без проблем использовать эту систему, подключаясь удаленно по внутренней корпоративной сети передачи данных. При этом само внедрение системы, да, когда продукт уже нам был, к этому моменту это было не первое внедрение с точки зрения хронологии, да, у нас уже был опыт некий внедрения Link-сервера. Само внедрение заняло 3 рабочих дня. Вот за 3 рабочих дня мы сделали все, что здесь, собственно, изображено. И это 3 рабочих дня вместе с той проблемой, о которой Саша говорил, вот, с теми же серверами. Поэтому если вы решите у себя развернуть программное обеспечение, то есть его базовый функционал, это достаточно просто. Единственное, что нужно сделать, изучить хорошо документацию. Да? Попробовать на стенде это у себя развернуть, потратить несколько дней, и в инфраструктуре вы сможете базовую функциональность самостоятельно, я думаю, что развернуть достаточно быстро и оперативно. Какие сложности возникают обычно при внедрении? И здесь тоже они возникли при внедрении стандартного функционала. Это публикация сервиса в интернет. Очень сильно зависит вот этот вот момент и сроки его внедрения от вашей существующей инфраструктуры. То, каким образом у вас построена сеть периметра DMZ. Если у вас reverse proxy, да, какие, собственно, технологии используете, как у вас DMZ построен. Очень много здесь специфических моментов, и основная сложность кроется именно здесь, при стандартном внедрении. Опять же таки, пример со «Славянкой» это показал. Да? Казалось бы, одну галочку надо было поставить в TMG, но для этого потребовалось прочитать документацию.
Стас, тем не менее. Да. Тебя, да? Да.
Выходи, Саша, да. Тоже.
Значит, все зависит не только от вашей инфраструктуры, но и от взаимодействия подразделений вашей компании. Потому что иногда внести, все настроить можно там, за 1-2 дня, да? Но согласовать изменения, особенно на границе периметра, открыть порты, установить дополнительные серверы, может занять неделю и больше. Это тоже нужно учитывать.
Да, это, собственно, еще один опыт, с которым мы там, часто достаточно сталкиваемся при внедрении объединенных коммуникаций Microsoft, что необходимо согласовывать вот эти действия по публикации ресурсов в интернет с отделом безопасности всегда. Иногда даже в некоторых компаниях сотрудники IT-департамента говорят, никаких проблем не будет при внедрении Link-сервера и публикации его наружу. Но как только дело доходит до непосредственного внедрения, когда уже схема согласована, когда понятно, какие порты необходимо открывать, приходят коллеги из безопасности и говорят, а давайте-ка мы посмотрим, действительно это все так безопасно. Да? По нашему опыту все заканчивается всегда хорошо. То есть с коллегами по безопасности всегда им можно объективно объяснить, ссылаясь на материалы Microsoft, что действительно коммуникации построены безопасно. С использованием сертификата, используются протоколы, шифрованные с точки зрения передачи контента, аудио, видео и инстанс-мессенджинга. Но, тем не менее, этот момент нужно учитывать с точки зрения планирования внедрения. Еще два слова буквально по Славянку и перейдем к следующему нашему заказчику. Вот коллеги в Славянке рассматривают, на самом деле, получив стандартный функционал этого решения, они задумываются о том, чтобы дальше использовать это решение и как IP-телефонии. Да? Потому что в этой компании исторически сложилось так, что используются там аналоговые телефонии, и сейчас уже потребностям их бизнеса она не удовлетворяет. И я думаю, что в ближайшее время, используя стандартный функционал с точки зрения аудио, видео, коммуникаций, коллеги в Славянке будут рассматривать проект по расширению, собственно, существующего внедрения и рассматривать проект по внедрению именно как IP-телефонии или сервера.
Да, следующий. Кстати, да. Тоже ставлю еще 5 копеек. Прошу прощения за прерывание. Планирование. Этап планирования может продолжиться уже после внедрения решения. Так, например, вот опять же коллеги Славянки выразили пожелание, что им недостаточно функционала видеоконференции, когда видно только одного участника. Хотелось бы видеть всех сотрудников. Стандартными средствами LinkServer это обеспечить нельзя, но можно обеспечить за счет интеграции с другими системами видеоконференц-связи. Так что есть разница, что в дальнейшем проект продолжится уже и в этой связке. То есть пользователи увидели функционал, получили администраторы фидбэк, ну, то есть отзыв от людей и дальнейшее направление развития проекта.
Да, в частности отзыв у того бизнеса, по всей видимости. Следующий проект, о котором хочется поговорить, это проект в компании АКАЛ Роса. Отличие этого проекта заключается в том, что сейчас, от остальных, о которых мы сегодня будем говорить, сейчас в АКАЛ Роса внедрен уже RTM-версия, то есть уже боевая версия продукта, а не релиз-кандидат. Вот. Как это получилось? Да? Дело все в том, что компания Крок выполняет вообще инфраструктурный проект, комплексный в компании Алрос, и его компонентом, да, одной из подсистем являлась система объединенных коммуникаций. И в ходе проекта мы предложили заказчику реализовать систему объединенных коммуникаций не на существующей на тот момент времени, еще когда проект только стартовал, версии OCS 2007R2, а использовать уже релиз-кандидат версии LinkServer 2010. Заказчик согласился, и внедрение этого продукта происходило на релиз-кандидате. Но поскольку мы завершили этот проект по внедрению LinkServer порядка, наверное, полумесяца, может быть, 3-2 недели назад, да, к этому моменту времени уже появился релиз RTM-версия LinkServer. И мы за достаточно короткий промежуток времени, а это с точки зрения рабочих дней 2-3 дня было, да, вот для такой инфраструктуры, которая здесь, перевели всю эту инфраструктуру с релиз-кандидатом на RTM. Поэтому сейчас в заказчике уже используется RTM-версия. В чем особенность этого проекта? Особенность проекта связана с тем, что здесь, по сравнению с предыдущим кейсом, здесь есть интеграция фактически с телефонией. В каком смысле эта интеграция сделана? Сделана в том смысле, что пользователи линк-сервера могут делать звонки в город и принимать звонки из города на свои внутренние телефонные номера. То есть, по сути, линк-сервер здесь уже используется как IP-телефонии, по сути. Шлюзом на сегодняшний день в телефонию служат там существующие шлюзы компании, да, вот, и это обеспечивает возможность сотрудникам использовать LinkServer как IP-телефонию, вне зря того, что это шлюзы или там существующая какая-то IP-телефония. Еще один,
да, Саша. Еще одно тоже замечание. Одна из основных хотелок или потребностей заказчика в этом внедрении было то, что они хотели получать доступ к своей голосовой почте удаленно. Например, пока человек идет в пробке, в машине, им очень важно для бизнеса, важно иметь возможность прослушать поступившие ему там за ночь там, сообщения почтовые. Теперь это стало возможно. Если письмо написано на русском языке, то на русском языке автосекретарь и продиктует человеку это письмо. То есть также он может прямо в реальном времени, стоя в пробке, на него ответить.
Почему за ночь? Вопрос, да, интересно. Ну, потому что структура компании заключается, основной бизнес компании находится в Якутии, а это разница во времени, ну, наверное, часов 8-9, да? И то внедрение, которое мы сделали это внедрение на Москву и московские филиалы, централизованные, да? И при этом развернули базовую функциональность в большом достаточно регионе, и бизнесе компании, это в Якутии. И сотрудники, например, из Якутии могут делать видеозвонки, телефонные звонки своим коллегам в Москве без каких-либо сложностей. Более того, как я сказал, этот проект был, точнее, внедрение Linksera было частью большого проекта. И когда мы внедрили, собственно, ядро системы, мы уже смогли использовать эти технологии для обсуждения и взаимодействия со сотрудниками там, в Якутии по общему проекту, что на самом деле очень сильно помогло. Помогло сэкономить деньги и компании «Алроса», и компании «Крок» на телефонные звонки, да, это банально, потому что обсуждение достаточно сложных больших проектов и конференции проходит там час-два, вы можете по телефону обсуждать это и больше. И это происходит достаточно часто. И достаточно много денег мы смогли сэкономить только уже на этом. Более того, мы понимали, когда мы можем поговорить с коллегами, решить какие-то быстрые вопросы. Я вижу статус коллеги в Якутии, могу ему, например, быстренько позвонить или написать, и он мне быстро ответит. Улучшились коммуникации в разы с точки зрения проекта. Если раньше была сложность в том, что нужно было подбирать время, звонить человеку и думать, не в серверной ли он находится, да, и удобно ли ему говорить, и эти коммуникации заканчивались не всегда успешно, то сейчас в ходе проекта большого, да, между Кроком там, и Алросой, используя федеративные отношения, проблемы эти снялись спокойно. Да, есть какой-то вопрос?
Есть два вопроса.
Да, давайте. Угу. Сейчас. Я отвечу. Ага. Угу. Ну, Александр ответит тогда на вопрос.
По поводу виртуализации стандартного сервера.
Да,
значит, вопросы было два. Первое, поддержка виртуализации для Standard Edition. Второе, Microsoft рекомендует в филиалах ставить так называемые SBA-решения. Значит, ответ на первый вопрос. Standard Edition Microsoft не рекомендует, когда он используется, не поддерживает, когда он используется как Central Site. С чем это связано? Есть ограничения по производительности, само собой. Стандартного сервера, тем более, когда он установлен на виртуальной машине. Если мы к нему будем подключать региональный филиал, на которых установлен SBA, то SBA реально всю информацию о пользователе, все его конференции держит на этом сервере. И тогда мы не можем контролировать производительность сервера, и в этом случае не поддерживается. Если к серверу не подключены никакие удаленные филиалы, то это возможная конфигурация с определенным ограничением на количество пользователей. В текущей версии наша задача именно в Якутии, да, была установить сервер для того, чтобы администраторы ознакомились с функционалом и там пользователи небольших пар офисов основных, да, тоже ознакомились с этим функционалом. Поэтому здесь никаких больших объемов внедрения речь не шла, и нами было принято решение, как и в случае со Славянкой, да, использовать виртуализацию.
Да.
Второй вопрос по поводу SBA. Да. Здесь, опять же, все упирается в моменты. Канал против железа. Если у вас стабильные каналы и большое количество пользователей, желательно каналы, что дублировались, ставим SBA. Что для нас важнее? Чего мы больше опасаемся? Выход из строя аппаратной части, либо выход из строя канала? Если каналы у нас стабильные, как в Америке, там в Microsoft, да, что Microsoft, мы ставим SBA. В этом случае при выходе из строя самого SBA-сервера у нас сохранится весь функционал. При выходе из строя канала мы теряем часть функционала. Если мы не доверяем каналам, но доверяем железу, опять же, там использовать, ну, отдельный разговор, да, тогда мы ставим лучше туда сервер, поставим, а не SBA. И в этом случае при выходе из строя канала у нас пользователи получат весь функционал, хоть и локально. Это вечный вопрос внедрения OCS, он стоял еще и раньше. Но сейчас наша задача была показать весь функционал в Якутии, и пока у нас не было задачи поставить туда шлюз в город. Поэтому мы подняли виртуальную машину с стандартной редакцией.
Ну да, я дополню еще в том смысле, что в рамках проекта вообще внедрение линк-сервера в Якутии не подразумевалось изначально. Мы туда специально поставили для того, чтобы нам проще было с коллегами общаться и с нашими же инженерами, которые там проводят работу. И показать коллегам в Якутии, что теперь вам проще с самими, собственно, там, с управлением в Москве общаться, да, и чтобы коллеги посмотрели и подумали, как стоит ли им развивать дальше это решение. У себя уже в Якутии достаточно большой регион с точки зрения, в частности, IP-телефонии. И это, на самом деле, на мой взгляд, успешный был проект в этом смысле. Да.
В самом филиале какие-то просто тестовые телефоны?
Да, больше. Да,
то там есть связи между внутренними пользователями филиала и, скажем, там, городом, которым они никакой
я нет? Я объясню, да. Основная цель внедрения в Якутии была продемонстрировать возможность использования стандартных решений самого линк-сервера, да, и, в частности, голосовых возможностей его. При этом пользователи в Якутии могут делать звонки, например, в Москву, выходить через телефон, через шлюзы, да, в Москву. Это они могут делать. То есть в этом смысле функциональность, такая функциональность есть. Понятно, что на текущий момент в проекте нет возможности из Якутии позвонить там в Якутию, да? Но это вопрос следующего этапа просто, не более того.
Можно еще вопрос? Вот
да.
Касаемо того, что звонки из Якутии в Москву могут делать, это же, я так понимаю, прямое нарушение закона о связи.
В чем заключение? В чем, собственно? Ну,
получается, межзоновое, то есть нельзя нарушать.
Здесь используется IP, корпоративная сеть передачи данных заказчика.
Ну, если внутри между собой, я не спорю, внутри, да, они могут звонить. А если они будут выходить через АТС, допустим, вот в головном офисе на московские номера звонить из Якутии?
Честно говоря, мне о таком законе неизвестно. Если вы хотите, то мы можем после семинара на эту тему поговорить с вами. На самом деле у нас осталось немного времени, и еще есть два кейса, о которых я хотел рассказать. Поэтому давайте вопрос оставим на после семинара. Мы с Александром присутствуем в экспертной зоне, всегда там можно их обсудить, да? Сейчас бы я хотел, собственно, завершить нашу презентацию и еще обсудить два кейса, которые мы, собственно, внедряли. Еще один кейс – это наиболее интересный кейс с точки зрения IP-телефонии. Это компания SUEK, это один из ее региональных филиалов. Это автоматизация телефонии, автоматизация офиса с точки зрения IP-телефонии. Здесь, в этом проекте, изначально линк-сервер внедрялся как IP-телефония. И проект, собственно, реализован на где-то 320 рабочих мест с IP-телефонами, которые коллеги из Microsoft сегодня будут демонстрировать. Это Polycom, Astra и другие решения. И в этом проекте была произведена замена существующей аналоговой IP-телефонии, которая была на телефонию Microsoft в полном объеме. То есть, вот на мой взгляд, на сегодняшний день это единственный проект полноценный по IP-телефонии на достаточно большое количество мест, где именно был осуществлен переход существующей телефонии на телефонию Microsoft. При этом используется решение Microsoft на текущий день в центральном офисе на базе OCS 2002 и сделано, соответственно, поскольку это все в единой инфраструктуре, то коллеги могут обмен с мгновенными сообщениями делать, аудиозвонки коллегам в Москве. Вот. Ну и, наверное, последний кейс, о котором хотел сказать. Это
на всякий случай. Да. Значит, если вы обратили внимание, то это единственный кейс из тех, что сейчас здесь есть, да, где установлен сервер мониторинга. Это одна из очень важных ролей LinkServer 2010. Она была важна в OCS. Ее значение еще более увеличилось в LinkServer. Эта роль отвечает за то, чтобы администраторы могли контролировать качество вызовов и их их стабильность и ошибки, и понимать, из-за каких ошибок не произошли вызовы. То есть тот и на прошлой сессии один запрос был задан, может ли SCOM устанавливаться вместе с стандартной редакцией. Как я понял, просто человек, видимо, не совсем понял, докладчик говорил о мониторинг-сервере, а не о SCOM. И вот именно мониторинг-сервер нельзя совмещать с фронтендом и с стандартной редакцией сервера. Поэтому здесь он вынесен отдельно.
Ну и последний кейс, который мы на самом деле закончили 2 дня назад, на этой неделе. В одном из банков, да, в московском центральном офисе банка, собственно, развернули решение со стандартной функциональностью, да, очень похожее на Славянку, но с дополнением, что помимо линк-сервера мы развернули еще и Exchange, то есть полноценная среду объединенных коммуникаций. И обеспечили интеграцию с видеоконференц-связью, которая была у заказчика, развернута на тот момент. Видеоконференц-связь была развернута на оборудовании компании Tanberg, и мы смогли синтегрировать линк-сервер с видеоконференц-связью Tanberg. То есть такой опыт уже тоже есть, и это реально работает. При этом сталкивались с некоторыми сложностями при интеграции с Tanberg'ом, вот, о которых сейчас Саша расскажет вкратце за оставшееся время.
Ну, если вкратце, то в предыдущих версиях продукта, в OCS, можно было делать взаимодействие с телефонии в режиме управления телефонией и с станциями видеоконференц-связи, используя нешифрованные каналы. То есть используя SIP через TCP. SIP-сигнальный протокол, TCP понятно, да? И сейчас в Microsoft решили, что все коммуникации с партнерским оборудованием должны быть с использованием шифрования. То есть по TCP вы можете сделать только выход на телефонный шлюз. Все остальное шифруется посредством сертификатов. То, что о чем говорил Стас по поводу безопасности решения. Так что нам пришлось выполнить некоторые дополнительные действия, которые раньше мы не использовали. Плюс, если мы используем сертификаты, понятно, что сертификат проверяется на имя сервера, это имя должно разрешаться, поэтому была затронута еще и система DNS, в ней были внесены некоторые правки. Ну, в общем, было несколько сложнее, потратили несколько больше времени, но результат заказчика удовлетворил. Ну, не считая, конечно, качества. Качество вызовов по-прежнему ЦИФ между системами видеоконференц-связи сторонних производителей и линк-сервера. В ближайшее время это изменится, но пока так.
Да, то есть вот еще один опыт при интеграции с видеоконференц-связью Tanberg, и этот опыт говорит о том, что теперь необходимо учитывать, что шифрование всегда должно быть включено между интеграцией с видеоконференц-связью. Собственно, теперь если есть вопросы, да, мы готовы на них ответить. К сожалению, у нас осталось совсем мало времени, порядка 1 минуты. Да, на пару вопросов, наверное, мы сможем сейчас ответить, а остальные вопросы, которые у вас возникнут, мы сможем ответить в экспертной зоне, где, собственно, Александр Донин и я будем присутствовать сегодня в течение целого дня. 15 минут? Даже 15 минут. Соответственно, гораздо больше вопросов сможем ответить. Ну, да, давайте вопросы мы будем задавать с помощью микрофона, чтобы и участники конференции, которые присоединились через интернет, смогли тоже их услышать.
Здравствуйте. Да. Вопрос по обновлению с предыдущих версий. Возможно ли in-place upgrade, то есть без, на том же самом оборудовании?
Ставим рядом. Ставим рядом, выполняем операцию с хранением конфигурации, как я уже говорил, вернее, merge configuration, то есть объединение. Как я уже говорил, раньше конфигурация хранилась в AD, теперь конфигурация хранится в SQL, нужно синхронизировать эти данные, то есть ставим сервер рядом, ставим SQL-ную базу там с конфигурацией, после чего синхронизируем наши конфигурации, у нас все работает, пользователи могут подключаться к одному серверу, к другому, мы переносим пользователя на новый сервер, старый выключаем из системы. Несколько сложнее все, если у вас на OCS развернута телефония. Там нужно выполнить несколько дополнительных операций по миграции на новую версию телефонных правил, там, автоответчик, который вы уже там настраивали на OCS, но все это тоже реализуемо. То есть in-place upgrade нет, есть, можно сказать, миграция.
А Exchange UEM виртуализация официально вроде не поддерживается?
Пока да.
Это единственное, которое не поддерживает. Да, вот вопрос, вопрос заключался в том, что поддерживается ли, собственно, Exchange, роль Exchange Unified Messaging 2010 в виртуальной среде. На текущий момент она не поддерживается. Это единственная роль, которая на текущий момент не поддерживается в системе объединенных коммуникаций. Для пилотных проектов это приемлемо.
Да.
Надо понимать, что если мы говорим о пилотном проекте, то это приемлемо для того, чтобы показать функциональность. Да?
Если обратили внимание, в проекте по Алросе, где у нас внедрение полноценное для московского региона, виртуализация для Exchange UEM не используется.
Еще вопросы? Микрофон вам передадут, повторите вопрос.
Вы все эти внедрения сделали на локализованных версиях?
Значит, вопрос заключается в том, при внедрении мы использовали локализованные версии линк-сервера или нет. Значит, серверные части мы использовали, серверную часть мы использовали.
Больше клиент интересует.
Сейчас, да, серверную часть мы использовали английскую, а клиентскую часть мы использовали русскую бета-версию, ну, русифицированную, да. Бета-версии, которая на текущий момент для партнеров доступна. Только для партнеров.
Вопрос по интеграции с Танбергом. Насколько я понимаю, в России не поставляют оборудование, которое шифрует.
Вопрос следующий. Да? По интеграции с видеоконференц-связью Танберг вопрос заключается в том, что оборудование не поставляют, которое поддерживает шифрование. Да? Возможно, это и так. Да? Какое-то оборудование не поставляют. Мы в рамках проекта ничего не поставляли, а использовали существующее оборудование, которое было уже у заказчика. Но, Саша, ты хочешь что-то добавить, да?
Да, медиатрафик при взаимодействии с Танбергом не шифровался. Шифровался сигнальный трафик.
Да, то есть речь идет о шифровании именно сигнального трафика.
И для этого нам пришлось выключить шифрование медиатрафика в политиках, применяемых клиенту. Линк.
Скажите, а вот внедрение составило, там, ну, счет на дни идет. А сколько времени ушло на подготовку решения?
Так, откуда был вопрос? Я не раз слышал. Ага. Значит, вопрос заключался в том, сколько ушло времени на подготовку к внедрению. Для каждого из кейсов время на подготовку было совершенно разное. Для проекта в Суэке время было достаточно большое. То есть мы порядка месяца полтора-двух подготавливались к внедрению. Это было связано с поставкой телефонных аппаратов, это было связано с обследованием их существующей инфраструктуры, для того, чтобы понять, каким образом можно будет смигрировать существующую инфраструктуру на новую. То есть при внедрении именно IP-телефонии, да, с учетом поставки оборудования, да, это может достигать до 2 месяцев. Где-то так. При этом там, где необходимо развернуть базовый основной функционал, подготовка к внедрению и обсуждение сценариев занимает несколько дней, и можно согласовать ее до недели. Как мы, например, делали это в Славянке. Мы провели всего лишь одну встречу с заказчиком, на ней обсудили все аспекты, подготовили техническое предложение, и уже через неделю приступили к работам и завершили проект.
Да. Ну и само собой, если вы делаете внедрение в первый раз, то у вас уйдет, должно уйти много времени на тестирование это в вашей лаборатории.
Естественно, потому что внедрение во многих заказчиков, ну, у нас достаточно большой опыт. Да, мы понимаем, с какими сложностями можем столкнуться, и их предвидим, и уже изначально обсуждаем с заказчиком. Вот. Некоторые технические аспекты нам известны, мы просто на них уже никогда не наталкиваемся. Да.
Еще один вопрос по высокой доступности. Вот здесь вот все внедрения на стандартных серверах. А что если понадобится в будущем высокая доступность, например, чтобы конференции были какие-то отказоустойчивые и так далее?
Да, вопрос заключается в высокой доступности решения. Сейчас Александр на него ответит, но вопрос, я, собственно, пару слов скажу все-таки по поводу высокой доступности. Такие решения можно обеспечить, да? Это платформы Microsoft и программа обеспечения Link Server поддерживается, да? В текущих проектах где мы делали внедрение, они были все-таки пилотными, и больше задача была продемонстрировать функциональную возможность. Но если говорить о масштабных полноценных внедрениях, то, конечно, необходимо внедрять отказоустойчивые решения с высокой доступностью. Это возможно сделать, и Саша сейчас прокомментирует это более подробно с точки зрения технической.
Да, Саша сказал организационно, мы действительно внедряли это, потому что это были пилотные проекты, за такое короткое время, большого, когда только продукт только вышел, не могло быть еще большого полноценного проекта там, с большим бюджетом. Да? И по поводу технических особенностей, как это происходит. В Topology Builder мы добавляем серверы нашей будущей отказоустойчивой конфигурации. То есть, если у нас... Сейчас отвернусь на несколько слайдов назад. Если у нас был стандартный редакции, мы добавляем туда пул Enterprise редакции и переносим на него пользователей. Для нас это сделать абсолютно несложно, пользователи ничего не замечают. Если говорить про mediation серверы, мы добавляем, который отвечает за телефонию, там, за выход с телефонию, мы добавляем второй mediation сервер и настраиваем DNS-балансировку.
Кстати говоря, следующий доклад, он будет отчасти посвящен как раз построению системы с высокой доступностью. Послушав этот доклад, я думаю, многие вопросы тоже ответите. Есть еще вопросы? Я предлагаю, к сожалению... давайте еще последний вопрос, и остальные вопросы, если есть, то уже за пределами.
Вопрос больше по вашему опыту. Да? Как вы... действовали с клиентами, то есть как вы им контакт-листы разливали, или они, как предусмотрена технология Microsoft, искали ее в адресном листе?
Чуть погромче, пожалуйста, очень плохо слышно.
Как пользователи у себя на клиентов находили своих сотрудников, своих коллег? Просто поиском, или вы как-то им доставляли, вот как в ICQ, да, или в других мессенджерах, весь список их контакт-лист, всех сотрудников компании. Просто в 2007 приходилось, да, дергать ВИМ и всем наполнять эту адресную книгу.
Да, я понял. Вопрос, значит, звучит так. Каким образом в наших проектах и вообще можно работать с контакт-листами? Ну, Александр, ты ответишь на этот вопрос, да?
Специальные скрипты для раскидывания контакт-листов по пользователям мы не готовили. Но при необходимости мы готовили в почтовой системе группы. И если добавить такую группу, то пользователю добавляется весь его необходимый список контактов. То есть в группу входят контакты, пользователь добавляет в свои контакты эту почтовую группу, автоматически ему добавляются все контакты этой группы. После инструктажа пользователей они спокойно могли выполнить эту простую операцию, добавить группы, которые им требуются.
Ну, я добавлю свой личный опыт. Я практически с контакт-лист никого не добавляю, за редким исключением. Это только партнеры и федерации с нашими заказчиками или с Microsoft. Если с активными пользователями, с кем я часто общаюсь очень, это порядка там, 10-15 человек, они, конечно, у меня в контакт-листе есть. Но с другими коллегами, у нас это порядка там, ну, больше 1000, да, я просто делаю быстрый поиск. Да, две буквы там фамилии, и сразу человек, он виден, и можно ему звонить. Не обязательно его добавлять в контакт-лист для того, чтобы с ним начать коммуникацию. Все, большое вам спасибо, что посетили наше мероприятие. Увидимся, я думаю, внизу в кулуарах уже.